Последовавшую за этим сцену вы можете вообразить себе сами. И по-солдатски ругающегося венценосца, и великую герцогиню, то рыдающую, то оправдывающуюся, то лишающуюся чувств, и орущего во всю глотку негритенка, и замершего в благоговейном ужасе лейб-медика. В конце концов его высочество взял себя в руки и решил следствие в отношении ее высочества отложить на потом. Пока же требовалось замести следы. Но как? Потихоньку спустить младенца в уборную? Гош шутовски приложил ладонь к губам. Прошу прощения, сударыни, сорвалось. Избавиться от младенца было нельзя. Его рождение ждало все княжество. Да и грех как-никак. Советников собирать, не дай бог, проболтаются. Что делать? И тут доктор Фогель, почтительнейше откашлившись, предлагает спасение. Говорит, что у него есть одна знакомая, фройлен фон Санфон, которая способна творить чудеса и может не то что новорожденного белого младенца, но даже и птицу Феникс с неба достать. Держать язык за зубами фройлен умеет, денег за свою услугу, будучи девицей благородной, конечно, не возьмет, но очень любит старинные драгоценности. В общем, через пару часов в атласной колыбельке уже покоился славный малыш белее молочного поросенка и даже с белобрысыми волосенками, а бедного негритенка вынесли из дворца в неизвестном направлении. Впрочем, ее высочеству сказали, что невинное дитя будет увезено в южные широты и передано там на воспитание хорошим людям. Итак, все устроилось наилучшим образом. Благородный герцог передал доктору для фройлен фон Санфон чудесную алмазную табакерку с вензелем, а также благодарственную записку и устное пожелание раз и навсегда покинуть пределы княжества, что деликатная девица немедленно и исполнила. Гош, не сдержавшись, фыркнул. Наутро, после скандала, длившегося всю ночь, великий герцог наконец решил рассмотреть получше своего наследника. Брезгливо вынул паренька из колыбельки, повертел и так и сяк, и вдруг увидел на розовой, пардон, заднице родимое пятно в виде сердечка. Точно такое же имелось на филейных частях у его высочества, а также у покойного фатера его высочества, у гросфатера и так далее до седьмого колена. В полном недоумении герцог послал за лейб-медиком. Однако выяснилось, что доктор Фогель накануне ночью отбыл в неизвестном направлении, оставив жену и восьмерых детей. Гош зашелся хриплым смехом, закашлялся, замахал руками. Кто-то неуверенно прыснул. Мадам Клебер целомудренно прикрыла губы ладошкой. Наскоро организованное расследование установило, что лейб-медик в последнее время вел себя странно и якобы даже появлялся в игорных домах соседнего Бадена, причем в обществе некой веселой молодой особы, по описанию очень похожей на фройлен фон Санфон. Сыщик посерьезнел. Доктора обнаружили 2 дня спустя в Страсбургской гостинице, мертвым. Принял смертельную дозу лауданума, оставил записку. «Во всем виноват я один, явное самоубийство». Кто истинный виновник, было ясно, но поди докажи, что до табакерки высочайший подарок и записочка имеется. А судебный процесс обошелся бы их высочеством себе дороже. Конечно, самое загадочное, как удалось подменить новорожденного принца на негритенка и откуда в краю голубоглазых блондинчиков вообще взялся шоколадный младенец? Правда, по некоторым сведениям, незадолго до описанной истории у Марии Санфон состояла на службе горничная сенегалка.
— Скажите, комиссар, — сказал Фандорин, когда стих хохот, — смеялись четверо. Лейтенант Ренье, доктор Труффа, профессор Свитчайлд и мадам Клебер. — А что, Мари Санфон так хороша собой, способна вскружить голову любому мужчине? —
Да ничего особенного в ней нет.
Всюду написано, что внешность она самой заурядной, особые приметы отсутствуют. Гош нагло окинул Клариссу цепким взглядом. Цвет волос, манеру поведения, акцент, стиль одежды меняет с легкостью. Но, видно, есть в этой женщине что-то особенное. Я по роду службы всякого навидался. Самые, что ни на есть роковые разбивательницы сердец, редко бывают красавицами. На фотографии увидишь, взгляд не задержится, а встретишь, так искорками по коже и защекочет. Мужчина ведь не на прямой нос и длинные ресницы клюет. Он особый запах чует. — Фи, комиссар! — одернула пошляка Клариса. — Вы в обществе дам. — Я в обществе подозреваемых, — очень спокойно парировал Гош. — И вы одна из них. — Почем я знаю, нет ли здесь за столом мадмуазель Санфон? Он так и впился глазами в Кларисино лицо. Это все больше и больше напоминало дурной сон. Стало тяжело дышать. — Если я правильно сосчитал, этой особе сейчас должно быть 29 лет. Спокойный, даже виловатый голос Фандорина помог Кларисе взять себя в руки. Она встрепенулась и, не до женского тщеславия, воскликнула. — Нечего на меня так смотреть, господин сыщик! Вы мне делаете явно незаслуженный комплимент. Я старше вашей авантюристки почти на 10 лет. Да и остальные дамы вряд ли подходят на роль мадмуазель Санфон. Госпожа Клибер слишком молода, а госпожа Труффо, как вам известно, не говорит по-французски. Для такой ловкачки, как Мари Санфон, скинуть-накинуть 10 лет — сущий пустяк, — медленно ответил Гош, все так же пристально глядя на Клариссу. Особенно, если куш так велик, а провал пахнет гильотиной. Так вы и вправду не бывали в Париже, мадмуазель Стамп, где-нибудь в районе Рю-де-Гренель? Кларисса смертельно побледнела. Ну, тут уж вынужден вмешаться я, как представитель пароходства «Джаспер Арта Партнершип», — раздраженно прервал полицейского Ренье. — Дамы и господа, заверяю вас, что на наш рейс проходимцам с международной репутацией доступ был закрыт. Компания гарантирует, что на Левиафане нет ни шулеров, ни кокоток, ни тем более известных полиции авантюристок. Сами понимаете, первое плавание — особая ответственность. Скандалы нам ни к чему. Мы с капитаном Клиффом лично проверяли и перепроверяли списки пассажиров. В случае необходимости наводили справки. И в том числе и у французской полиции, господин комиссар. И я, и капитан готовы поручиться за каждого из присутствующих. Мы не мешаем вам, месье Гош, выполнять ваш профессиональный долг, однако вы попросту тратите время и деньги французских налогоплательщиков.
«Ну-ну», — проворчал Гош. «Поживем, увидим».
После чего миссис Труффо, ко всеобщему облегчению, завела разговор о погоде.